дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Знакомый текст? Что вам нравится лично в этом тексте? Что? Я специально за бортом повествования оставил несколько стихов, которые выше. Например, одни подошли к Иисусу и усомнились. Если мы читаем выше, с 16 стиха, 11 учеников пошли в Галилею. Иуду они уже потеряли. Иуда, предатель, уже не с ними, их 11. 11 пошли в Галилею, потому что Иисус после воскресения сказал: «Я встречу вас в Галилее». И женщины донесли эту весть до учеников. И вот встреча в Галилее. Представьте, до встречи с Иисусом еще есть время. Вы приближаетесь к Галилее. В этом году Господь позволил мне быть в Израиле. Я был на этих местах. Это удивительное озеро, удивительная местность. Ученики приближаются. На расстоянии ты видишь, что кто-то тебя ждет. Но на расстоянии без бинокля тебе еще сложно определить, кто это. Он сказал: «Я встречу вас в Галилее». Но этому надо поверить. Иисус и нам сказал, Он когда-то встретит всех нас, правда? Мы встретимся с Ним, Он за нами придет, мы увидим Его, как Он есть. Это всего лишь слова, если в сердце нет веры. И если в сердце вера есть и вера тверда, то слова оживают, становятся прочными, как гранит. Это то слово, которому можно доверять. Иисус Христос сказал: «Я встречу вас в Галилее». Им сказал, нам тоже сказал: «Я встречу вас». И от того, насколько серьезно мы относимся к обещаниям Божьим, зависит, будет эта встреча или нет, и какой она будет. Итак, вы идете в Галилею. Если бы веры вообще не было, вы бы туда не пошли, а 11 все же пошли. Я хотел бы что-то доброе о них сказать. Они поверили. Но здесь в тексте написано: когда они начали приближаться. 16 стих. 11 учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Давайте похвалим. Им повелено было, они пришли. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Усомнился кто? Те, кто были вокруг? Кто-то из 11. Если бы я писал Евангелие, я бы, наверное, это слово оттенил бы. Ну зачем? Такая так красиво. Ну давай, зачем портить праздник? Иисус воскрес, Он сейчас встретится с учениками, они обнимутся, они будут кушать рыбу, что-то вспоминать, строить планы на будущее. Зачем писать это? Но Бог не советуется с нами, когда принимает решение, что поместить в Библию, а что оставить в стороне. И Он написал: иные усомнились. И в жизни верующих бывает очень трудный момент. Христианин – это не тот, кто не имеет проблем. Что для вас слово «христианин»? Христианин – это не тот, кто не спотыкается. Христианин – это не тот, кого не посещают сомнения. Христианин – это тот, кто умеет сомнения побеждать. Тот, кто умеет из испытаний выходить с честью. Христианин – это тот, кто, падая, взывает к Господу, и Господь поднимает каждого, кто всецело доверяет Ему. Что значит быть христианином? Христианин – это не супермен, айронмен, железный, несгибаемый человек. Христиане тоже умеют плакать. Они не скрывают своих слез. Христианам тоже бывает больно. Христиане тоже, бывает, оступаются. Но отличает нас Божьих детей, Божий народ, отличает то, что мы умеем вставать. Мы знаем, у кого искать поддержку и защиту. Знаменитый текст «Великое поручение» – это то, что повелел Иисус. Но два текста, которые стоят выше, они полны драматизма. Они все-таки туда пошли. Но на расстоянии сомнение охватило некоторых из них. Одни поклонились – другие усомнились. Победа за теми, кто стоит твердо в вере. Что мне в этом тексте нравится? Мне нравится обетование. Давайте собирать обетование. Кто-то коллекционирует марки, кто-то значки, а верующие коллекционируют обетование. Они выписывают из Библии все то, что обещает Бог. И вот одно из чудесных обетований, которое есть здесь. «Сея с вами во все дни до скончания век». Вы верите этому, братья? Сестры, вы верите этому? Вы отличны от тех 11, среди которых, возможно, у кого-то заколебалось сердце, но подойдя поближе, сомнения исчезли. Очень часто спрашивают, а почему усомнились? Потому что на расстоянии все кажется не так. Приближаясь к Иисусу, одни уже готовы были пасть в ноги, а кого-то еще одолевали сомнения. На расстоянии все выглядит по-другому. На расстоянии 2000 лет прошло. Мы коллекционируем обетования. Одно из обетований, Он за нами придет. Но 2000 лет – это слишком много. Или точно немало. И за это время можно было тоже сказать, ну а не пора ли уже? Верующие не просто должны коллекционировать обетования, они должны им всецело доверять. Все произойдет так, как сказал Бог. И в этом есть удивительное обетование. «Сея с вами во все дни до скончания век». Вот, Денис, вам нравится это обещание? Нравится. Мне оно нравится. Вам нравится это обещание? Я буду с тобой. И мы выписали это, запомнили и повторяем. Отче наш знаем хорошо. Великое поручение знаем наизусть. Разошлись по домам. Нет, так нельзя. Нельзя из Библии вытаскивать обетование, нарушая структуру текста. Здесь не написано «я буду с вами» просто так. Да, кстати, как бы вы ни жили, я буду с вами. И что бы вы ни делали, я все равно буду с вами. Нет. Идите и исполняйте Божью волю. И в греческом тексте здесь стоит три деепричастных оборота. Когда вы будете жить моей волей, когда вы будете дышать моими планами, я буду с вами. В греческом тексте три деепричастных оборота. Идя, уча, крестя. Вот покрестил и успокоился. Прошел и присел, успокоился. Нет, церковь постоянно будет находиться в движении. И в оригинале греческом тексте именно так расставлены слова Иисуса. Твоя жизнь будет всегда наполнена движением, идя. Твоя жизнь всегда будет наполнена желанием учить людей Божьему Слову, уча. Твоя жизнь всегда должно быть наполнена желанием крестить людей, крестя, так написано. Идя, уча, крестя. И уча чему? Соблюдать все то, что повелел Бог. Вот когда ты будешь так жить, я буду с тобой. Нельзя из Священного Писания вытягивать обетование и жить как попало, надеясь, что Господь никогда меня не оставит. Это очень опасно. В этом тексте написано «Сея с вами до скончания век», но обетование стоит сразу после повеления. Вот повеление, и когда вы будете исполнять это повеление, я вас поддержу. Вот как этот текст читается. Нельзя отрывать обетование и прилеплять его просто так к своей жизни, которая наполнена ничего не деланием. Ваша церковь, насколько я уже слышал от Петра, старается очень много делать для Господа. Жертвенность, посвященность, свидетельство. Поэтому обетование это всецело принадлежит каждому из вас. Если в сердце есть трепет перед Словом, если есть желание во всем и всегда это Слово исполнять. Здесь, в Соединенных Штатах, есть такая благотворительная организация с социальным уклоном, как Армия Спасения. Может быть, слышали о таких. Тот, кто основал эту организацию, Бут, его как-то спросили. У него брали интервью и его спросили. Вы можете мне сказать коротко? Ну, времени нет. Коротко. Можете мне сказать в двух словах? Что такое христианство? Ведь я с этого начал этот вечер. С простого вопроса. Что значит быть христианином? Основателя организации «Армия спасения» спросили: «Вы можете в двух словах сказать, что такое христианство?» И он ответил: «В двух, так в двух. Иисус Христос». Если нет Иисуса Христа, нет и христианства. Если нет Иисуса Христа, церкви напрасно строятся. Если нет послушания Иисусу, напрасно люди рассчитывают на воскресение. На воскресение и блаженство жизни с нашим Творцом и Спасителем. В баптистских церквях постоянно делалось ударение именно на этом, на жизни, на молитвенной связи, на жертвенности, на желании во всем и всегда соотносить свою жизнь с Божьей волей. Великое поручение читается легко тем, кто старается жить так. Великое поручение читается не очень приятно. Заметьте одно и то же слово. Слово, Библия, ее приятно читать или нет? Если живешь во грехе, не очень. Потому что такое ощущение, что каждая страница тебя осуждает. Когда живешь красиво, когда колено преклонно, когда со страхом, когда благоговение, когда трепет, когда любовь, когда искренность и неподдельность, любая страница Библии вселяет в тебя радость, какую бы страницу ни открыл. Почему? Оказывается, проблема в нас. Одно и то же слово может и радовать, и огорчать в зависимости от того, что происходит внутри нас. Что значит быть христианином? Надо ли христианину, уже крещенному, время от времени спрашивать себя, каким я должен быть? Таким ли я являюсь, каким Бог хотел меня видеть? Каждый из нас сегодня, в этот вечер, сегодня Бог подарил нам это размышление. Я рад, что я здесь. Мы все равны перед Богом. Я просто стою повыше, чтобы меня лучше было видно и слышно. Но я один из вас. Мы все грешники, прощенные Богом. Мы все грешники, помилованные и посланные в этот мир благовествовать Евангелие. Нет места сомнения. Есть место радости и уверенности. Подошли к Иисусу, поклонились и приняли из Его рук великое поручение и обетование. Когда ты будешь жить для меня, я всегда тебя поддержу. Не будет момента в твоей жизни, когда меня не будет рядом. Сомнения, рядом ли я, посещать тебя будут. Но твоя вера будет говорить: я точно рядом и держу твою жизнь под своим контролем. Обетование, подаренное Богом нам, Иисус Христос, с каждым из вас. Я предлагаю вам сегодня поразмышлять над серией некоторых текстов Библии. Пожалуйста, дайте, пожалуйста, картинку на экран. Бог чудесным сотворил этот мир. Чудесным. Нет похожих, одинаковых людей на земле. Это правда. Нет одинаковых. Мне нравится смотреть, как дети рисуют. Да, они пачкаются. Да, они хотят нас обнять, когда руки в варенье. Да? А он тут варенье поел и тут же хочет тебя обнять. И ты, как взрослый человек, говоришь: нет, сначала помой руки. А вот дети, они такие, простые, искренние. Почему Бог любил детей? В них не было фальши. Заметьте, дети не умеют притворяться. Это все придет потом. Дети научатся притворяться, когда начнут взрослеть. Но вначале они чисты и красивы. И Иисус любил брать их на руки. Редкие тексты. Мы очень часто любим читать этот текст и цитируем его в послании к евреям. Он держит весь мир в своей руке. И тот, кто держал весь мир в своей руке, любил брать на руки детей. Почему? Потому что все честно, без лицемерия. В Библии очень часто мы находим, что Иисус сталкивался с грешниками и грешницами. Чего стоит знаменитая история, где грешницу, пойманную, привели к Иисусу прямо во грехе и спросили, не побить ли нам ее камнями. Вы помните, как развивались события. Евангелие от Иоанна, 8 глава. «Никто не осудил тебя, и я не осуждаю. Иди». И что написано дальше? «И впредь не греши». Если здесь, я знаю, что здесь братья из Казахстана. Я бываю в Средней Азии, бываю в Казахстане. Брат Гаврилов здесь, мне очень приятно. Мы в Чимкенте когда-то с ним познакомились уже много лет назад. В Таджикистане, в Душанбе бываю. В Душанбе при выходе из церкви. Вот в Кишиневе тоже так, потому что власти нас обязывают. Ну, вдруг пожар, вдруг экстренная ситуация. Надо знать, где выход. Экзит, экзит, экзит. В Душанбе над каждой дверью надпись «Иди и впредь не греши». Ты приходишь на собрание, ты слушаешь слово и смотришь на экран, смотришь на кафедру, смотришь вперед. Но когда ты уходишь из собрания, над каждой дверью надпись «Иди и впредь не греши». Иди и применяй все то, что ты слышал в Божьем доме. Вот эти слова из Евангелия от Иоанна, они привели ее к Иисусу. Иисус что-то писал на песке. По одной из версий, перечислял их грехи. Ну, есть такая игра слов, потому что в Ветхом Завете написано «Я на прахе напишу их грехи». И некоторые толкователи говорят, а что, если Иисус, наклонившись на землю, уже писал грехи тех, кто к Нему шел? Ведь вопрос Он им задал такой, «Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень». Помните это? «Кто без греха, пусть первый бросит камень», начиная от старших. Кончая младшими, все начали уходить. Почему старшими? Потому что молодежь всегда равняется на тех, кто постарше. И если уж те, кто постарше, были пристыжены таким подходом, кто и вас без греха первый, пусть бросит камень. И Иисус даже не смотрел. Он наклонился и что-то писал на песке. Как удивителен этот стих из Ветхого Завета. «Я на прахе напишу ваши грехи». И если бы кто-то из них бы сказал «Я без греха», я думаю, Иисус Христос мог бы ему легко что-то напомнить из его жизни. Но ушли абсолютно все. Ушли все, и осталась только женщина. Почему Иисус так мягко с ней говорит? Оправдывает ли Иисус грех? Нет. Иисус Христос очень жестко осуждал лицемерие. Женщина не притворялась праведницей. Ее поймали во грехе, и она знала, что по закону Моисееву ей грозит смерть. Она уже ни на что не надеялась, но встретилась лицом к лицу с Божьей милостью. Иисус Христос жестко осуждал лицемерие, потому что грешники, они не притворяются праведниками, когда говорят «вот мы, такие, как есть». И Господь миловал их. Сложнее было Богу разговаривать с теми, кто притворялся праведником. Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает ваши сердца. Почему Бог любит обнимать детей? И почему так трудно обняться с взрослыми? Потому что взрослые уже не дают легко себя обнять. Потому что у взрослых 350 вопросов, кто ты такой? Потому что взрослые всегда найдут причины и повод не согласиться. Бог пришел на землю, и людям Он не понравился. Это трагедия, друзья. Исаия 53 глава. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Помните эти слова? Не было в нем вида. Это не был Супермен, высокий, красивый. Он не выигрывал конкурсы красоты, прошелся, и все вдруг развернули головы в его стороны. Нет, он был красив душой, внутренне. Его поступки не оставляли никого равнодушным. Он поднимал людей, несмотря на то, что это была суббота, несмотря на то, что это кому-то могло не понравиться. Он кушал в доме мытаря, потому что любит человека и дорожит прежде всего этим. Быть христианином сегодня – это быть похожим на Иисуса Христа, любить людей и прежде всего людей, потому что больше этих заповедей ничего нет. Возлюби Бога всей душой, всей крепостью, всем разумением, всеми силами. В разных Евангелиях это можно подать более или менее глубоко, но суть остается той же. Быть верующим сегодня – это любить Бога от всего сердца. А любовь к Богу неразрывно и тесно связана с второй заповедью, подобно первой. Возлюби ближнего, как себя самого. Иисус любил людей и не боялся никакой критики, потому что ради людей приходил на землю. Он привлекал не внешним видом. Его лицо, возможно, легко терялось в толпе. Одевался так, как все. А сердце его было столь огромным, что в его сердце могло поместиться все человечество. Почему Иисус любил детей? Они не притворялись. И пусть эта картинка останется в памяти каждого из нас. Простота, чистота и ясность. Что есть, то и показываю. Иисус нас назвал своими детьми. И если Он нас называет своими детьми, какими мы должны быть? Наивность и глупость? Нет. Чистота и открытость? Да. Шалости и нежелание отвечать за свои поступки? Нет. Желание доверяться Отцу? Да. Что должно характеризовать детей? С одной стороны, детство – это чистота, пусть это в нас будет. А с другой стороны, апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, «Когда я был младенцем, я по-младенчески рассуждал, когда стал мужем, младенческое что? Оставил. Поэтому детство, оно хорошо чистотой, но при этом нам все равно нужно расти. Дети Божьи – это не наивность. Дети Божьи – это чистота и святость. Дети Божьи – это всецелое доверие Господу. Дети Божьи – это полное послушание. Дети Божьи – это смирение и желание во всем уподобляться Господу. Что значит быть чадом Божьим сегодня? Что вам больше нравится? Яблоко или апельсины? Вы бы что выбрали? Кстати, а что именно съела Ева и дала своего мужу? Вы помните или нет? Традиционная версия яблока. Я против этой версии, потому что люблю работать с компанией Apple. У вас компьютер Apple стоит, поэтому давайте лучше скажем что-то другое. Если скажу, что это было не яблоко, а хурма, обидятся таджики. Скажу, что был гранат, обидятся кто? Узбеки. Что это был за фрукт, друзья? А ведь разницы нет, правда? Что это был за фрукт? В одной из иллюстраций я видел, что это был совсем маленький фрукт и находился где-то глубоко в колючках. Его было видно, но дотянуться до него было сложно. Ну, небольшие колючки, просто трудно было добраться, но Еве так сильно это приглянулось, особенно после диалога с сатаной, что она прошла даже через препятствия, лишь бы взять то, что запретил Бог. Нет разницы, какой это был фрукт. Цитрусовые ли это были, было ли что-то другое, мы знаем одно. Если Бог что-то запрещает, это должно для верующего человека быть запретом. Мы не имеем права торговаться с такими вещами, как воля Божья. Что характеризует детей Божьих сегодня? Беда Евы, что вместо того, чтобы вступить в диалог с Богом, она вступила в диалог с сатаной. Не с грехом нужно разговаривать, а с Творцом. Представьте, что ситуация развивалась бы по-другому. Подходит сатана в виде змея. Кстати, где был мужчина в это время? На работе. Как это по-американски, правда? Это просто в раю было 8 марта, он уходил за цветами. Где был мужчина в это время? Но удивительно, что сатана знал, что с двумя вместе побороться будет сложнее. Когда в семье оба поддерживают друг другу, сатане труднее одолеть. Когда в семье распри, недопонимание, ему легче проникнуть и посеять раздор. Я надеюсь, в лагере, в хорошей, легкой, открытой атмосфере мы пообщаемся на тему того, какой должна быть семья. Но сегодня вечером семинар для всей церкви. Где был мужчина? Остается за кадром. Он подошел к ней, когда она была одна. Была ли она одна? Ну, да. Обетование «сея с вами» на Еву не распространялось? Вы когда-то об этом думали?
Когда вы остаетесь дома один, одна, Бог с вами или нет? Вот это обетование, сея с вами во все дни, оно касается вас или нет? Скажите, если бы Ева воззвала в Богу в тот момент, когда мужа не было рядом, Бог бы пришел на помощь в раю или оставил бы ее сражаться с сатаной и дальше в одиночку? Как вы думаете? Но она не позвала Господа. В эти минуты она Бога ни о чем не спрашивала. Что значит быть христианином? Христианин извлекает уроки из всех тех историй, narrative, из всех тех историй, которые есть в Библии, христианин извлекает уроки и старается делать выводы. Что делать в такие минуты? Христос обещал. Он с нами во все дни до скончания века. Поэтому, когда к нам приходит искушение, и особенно грех начинает с нами разговаривать, либо через друзей, людей, либо через средства массовой информации, телевидение, интернет, газеты, да что угодно, что бы ни атаковало нас через уши, через глаза, что бы сатана ни предлагал, первое, что нужно сделать в этот момент, заговорить с Богом, а не с грехом. Господи, тут какая-то змея от меня что-то хочет. Приди, пожалуйста, вместе с ней поговорим. Как бы развернулась история, если бы Ева заговорила бы с Господом. А тут присоединился бы еще и муж и спросил бы, что происходит. А Господь, который общался в прохладе дня с Адамом каждый день, сказал бы, пока тебя не было, друг, тут кто-то к твоей жене приходил, не оставляй ее одну. И хорошо обсудить эту ситуацию, которая сейчас здесь была. И в будущем поступайте всегда, как поступили сейчас. Взывайте сразу ко мне. Кто так поступает сегодня? Все человечество? Вряд ли. Так точно должны поступать христиане. Но поступают ли они всегда так? Большой вопрос. Конечно, это не касается вашей церкви. Я уже сказал, здесь лучше из лучших. Но такое бывает. И эти проблемы есть. И нам об этом нужно говорить. Когда приходит испытание, какие бы предложения ни были вокруг, мы дети Божьи, но мы не наивны. Да, мы дети Божьи, мы доверчивы, но доверяем Господу, а не кому попало. Да, мы дети, нам хочется поговорить, но мы не говорим, с кем попало, и точно не идем у любого на поводу. Мы хотим в такие минуты говорить с Господом и с Ним советоваться, как нам поступать в том или ином случае. Так что значит быть христианином? Я хотел бы предложить эту иллюстрацию для вас. У меня такая кружка есть дома. Кстати, на кружке молодежь. Батарейка подобна тем, что есть на компьютерах или телефонах, да, похоже? Купите себе такую кружку, рекомендую. Мне подарили. Очень интересная кружка. Если в кружку налить горячей воды, а я кипяток люблю, если в кружку налить горячей воды, сбоку стоит такая наклейка, но термонаклейка. Батарейка — это просто наклейка, но батарейка на кружке полностью зеленого цвета. Вот вы разговариваете и не пьете, вода охлаждается в кружке, и плавно-плавно температура начинает падать. Вот эта кружка показывает, что вода в ней остыла. Вот это показывает, что внутри жидкость очень горячая. Горячая и холодная. Я понял, вы знаете этот текст из книги Откровения «Холоден, горяч», но я сейчас этот текст оставлю в стороне. Кружка-индикатор стоит недорого, в районе $10. Зато сразу можно, не пробовав, определить, горячее или нет. Знаете, что я хотел бы спросить честно и себя, и вас? Мы бы хотели, чтобы у нас были такие индикаторы. Вот представьте, у каждого христианина, Бог нас так сделал, у каждого христианина здесь на плече такой индикатор. Если отношения с Богом добрые,
горячий человек такой, горит для Господа, то у него индикатор постоянно вот такой, как полная батарейка на телефоне. Мы, отправляясь в путешествие куда-то, мы всегда смотрим, чтобы телефон был заряжен, чтобы он нас не подвел в опасную или важную ситуацию. Мы смотрим компьютер, чтобы был заряжен. А вот наша духовность, это же тоже своего рода подзарядка. Мы приходим в собрание, размышляем над Божьим Словом, мы читаем Божье Слово в течение недели, у нас молитвенная жизнь, мы слушаем, смотрим, мы питаемся духовно, мы заряжаемся позитивной духовной энергией. Представьте, что христиане сотворены Богом с таким индикатором. Представьте, что приходя на собрание и говоря друг другу «приветствую», мы одновременно могли бы поглядывать на плечо и определять духовное состояние каждого из нас. Пастору было бы так легче. Членское собрание. Покажите мне правое плечо. Все так раз. Опа! У всех полная батарейка. Воду в кружке определить несложно. Зарядку на телефоне или на лаптопе, компьютер определить несложно. Люди научились показывать уровень бензина в автомобиле. Вы видите, когда заканчивается топливо, вы видите, когда заканчивается масло, вы понимаете, когда проблемы с аккумулятором, вы понимаете, я понимаю. Как измерить духовность? По какой шкале? Поставить верующего на весы? Замерить температуру? У всех 36,6. Кто ближе к Господу, кто дальше? Кто горит Божьими интересами, кто нет? Как определить духовность? Сестры у нас еще косынки носят, там знак какой-то есть. А у братьев какой знак есть? Вообще никакого. Одеты просто, по нам ничего не скажешь. Как определить? Иисус Христос когда-то сказал, по плодам узнаете их. Помните? Духовность определяется не благочестивым сидением на стуле. Да, на богослужении мы сидим, это удобно, мы устали, но в целом мы размышляем над тем, как исполнить то, что Бог мне повелел. Он, когда раздавал духовные дары, он не ошибался. Что сделать мне, чтобы моя духовность была на высоком уровне? Как сохранять в себе нужную духовную температуру? И еще одно выражение – гореть для Бога. У нас есть в сборнике песнь Возрождения какие-то песни, привязанные к слову «огонь». Мне на память приходит вот что. Христианин, продолжите, пожалуйста. Неси огонь. А что такое продолжение? Небесный, чудесный, свой. Заметьте, свой. Христианин, еще есть какие-то песни про? Христианин, неси огонь. Зачем эта метафора? О чем идет речь? Это факел? Это горящее сердце? Как определяется духовность? Нет, ни другого. Неси свой огонь, мы так поем, который дал тебе Христос. Мы поем эти пения, и дай бы Бог, чтобы мы жили так, как поем. Ведь содержание песен глубокое. Это тексты-проповеди. Не христианин, неси этот огонь, который дал тебе Господь, гореть для Бога. Это размышление в этот вечер. Это возможность где-то включить то, что называется у спортсменов второе дыхание. Это возможность бежать и постоянно пополнять энергию Господа. А если силы закончились, честно в этом признаться, и подойти к Господу и обновить свои отношения. А надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Продолжите, пожалуйста, стих, друзья. И не потекут, полетят, и не
устанут. Почему? Почему усталость будет бежать от них прочь? Потому что обновление сердца происходит постоянно. Заезжать на заправку и заполнять машину бензином. Вот мы сегодня с Петром заехали. Хорошая цена на бензин у вас. Поздравляю. В моей стране, откуда я приехал, все намного дороже. Ну, чем лучше жизнь, тем дороже бензин. Я про Молдову. Друзья, запомните, пожалуйста, то, что я вас сейчас попрошу. Пусть это останется в памяти. Так легче. Это называется по-русски зарубки на память. Каждый раз, когда вы будете заезжать на заправки, давайте договоримся, хотя бы в этот месяц, а потом это войдет в привычку. Каждый раз, когда вы будете заезжать на заправку и захотите заправить бак, всегда себя спрашивайте, духовно я заправлен или нет. Просто заведите себе привычку. Вот спрашиваешь себя, сколько у меня бензина. И вот когда ты спрашиваешь об этом и смотришь индикатор, всегда одновременно себя и спрашивай. Иногда в машинах вы видите, доводите ситуацию до того, что загорается что? Лампочка. Вот бы христианину не только индикатор на плечо, но еще и лампочку, которая нам же при взгляде в зеркало утром, когда бреемся, мужчины, утром бреешься, а тут раз смотришь, замигала лампочка. И жена спрашивает, дорогой, у тебя все в порядке? Да все в порядке, только вот лампочка мигает. Надо заправиться. Поесть не забыли. Заправить машину не забыли. Духовность. Как я могу ее определить в своей жизни? Ведь даже в этом пении чудесно. Вопрос ко мне. Дал мне Господь огонь, и как я его несу, идя по жизни? Итак, размышления для каждого из нас. Никто не осуждает другого. Мы не для этого в собрание приходим. Мы приходим для того, чтобы свою жизнь приводить в порядок. Мы не приходим в собрание для того, чтобы думать, о, это хорошее слово вот для того брата. Он, наверное, охладел. Мы же используем такое выражение? Охладел. Откуда? В моей церкви, я сейчас пастор церкви Фания, до этого был пастором Центральной Баптистской Церкви, ответственным пастором Центральной Баптистской Церкви. У нас была такая формулировка, и служители, которые есть в зале, и брат Гаврилов, если вспомнит, в Молдове мы использовали такую формулировку. Иногда, когда отлучали людей от церкви, вот писали конкретно за что, вот за пьянство, за это. Но я помню, братья постарше передали нам эту формулировку. Иногда мы писали «отлучен за охлаждение в вере». Вы приехали из разных церквей, из разных уголков бывшего Советского Союза. В ваших церквях, братья-служители, если здесь есть, вы, может быть, на членских, вы слышали такую формулировку в ваших братствах? У нас в Молдавском братстве эта формулировка использовалась. «Исключен за охлаждение в вере». Заметьте, используется имя слова «охлаждение». Казалось бы, давайте что-то другое напишем, за грех, за это, но вот именно охлаждение. Показывается, что у человека все началось с маленькой проблемы. Он один раз проиграл битву, потом второй, третий раз пренебрег, четвертый раз сонность, ленность овладела сердцем, пятый раз нашел повод не пойти на собрание, шестой не открыть Библию, седьмой еще что-то. Закончилось все формулировкой охлаждения в вере. Мы говорим о теплоте. Индикатор на кружке показывал, горячая вода или нет. Охлаждение используется, оказывается, верующими баптистами и в духовной сфере, что значит гореть для Господа. Я призываю всех, каждого в отдельности, и я в данном случае не проповедую только вам, я говорю с вами одновременно, размышляю над своей жизнью. Гореть для Господа. Как каждый из нас понимает эту формулировку? Когда об этом поем, когда об этом говорим, что значит поддерживать свои отношения на должном уровне и как это проверить. Знаменитая история, которая есть в Библии, знаменитая неопалимая купина или несгорающий куст. Куст горел, но не сгорал. Гореть для Бога нужно. Вот сгореть нет. Оказывается, сегодня очень часто используется и эта формулировка.
Люди настолько много трудились для Господа, где-то гранича с безрассудством, что забыли о семье, забыли о детях, забыли еще о чем-то. И на вопрос «Где ты, брат?» он говорил: «Я горю для Господа». Горел хорошо, но сгорел. И через время от него не осталось ничего. Нам даны определенные дары и силы, которые мы достойно должны пронести через всю жизнь. А когда она закончится, эта жизнь, решает Бог. Но прожить год красиво, чтобы потом всю жизнь смотрели на дымок, исходящий от пепла, вот это точно никому не надо. Наша задача – гореть для Господа, но не сгореть за 15 минут. Наша задача – не попытаться показаться героем в один месяц, чтобы потом, простите, на служение и в сторону служения не хотелось смотреть. Разумное служение, взвешенное, с доверием Господу. Гореть, но не сгорать. Достойно пронести через всю жизнь факел веры. Встреча Моисея с Богом. Почему так далеко? Бог не мог с ним поговорить в Египте? Он был научен всей мудрости египетской. Разве нельзя было с ним поговорить там, до того, как он убил египтянина? Посетить его и сказать: «У меня для тебя великая миссия. Засунь руку за пазуху, вот проказа, вот ее нет. Вот жезл превращается в змею, замечательно, а теперь подвиг». Но нет, надо было, чтобы он прошел через то, что он прошел. Это и убийство египтянина, и проблемы с единоплеменниками. Не хочешь ли ты убить нас, как убил египтянина? Вдруг начали шантажировать его свои. Он думал им помочь. Он думал им помочь. Вы понимаете, друзья? Иногда мы сами хотим помочь. Ну как, хотеть помочь – это хорошо. Сами хотим, без Бога. У Бога были для Моисея другие планы. Он вступился за еврея, он хотел помочь, но хотел как-то по-своему, по-человечески. Очень частое служение мы делаем по-человечески, как-то по-своему. Вроде частица добра там есть, но мудрости не очень, потому что без упования. Полагаемся на свои силы, думаем, что будет – а потом сгорел, осекся, упал, устал, придавило, и к служению возвращаться уже не хочется. Герой на час. Что бы было с Иисусом, если бы он бы все силы растратил в первый месяц? Махнул бы потом на все рукой, и до Голгофы он бы так бы и не дошел. Уметь распределять свои силы, уметь быть верным Богу всегда, а не только на Пасху. Любить Господа каждый день, а не только в день хлебопреломления. Вести себя достойно, еженедельно, а не только в день членского собрания, когда обсуждается, кто есть кто. Что значит быть христианином? Гореть для Господа, уповать на Бога, достойно нести факел веры. В минуты искушения всегда искать лица Господнего, понимая, что сами мы не сможем делать ничего. Почему это было так далеко? Моисей смотрел на куст, но он не сгорал. Обратите внимание, при нормальном обычном расположении вещей дерево горит, но там оно не сгорело. Когда это от Бога, когда это призвание, когда это прямое участие Бога в твоей жизни, то и огонь будет, и кусту не повредит. Не бойтесь пустить Бога в свою жизнь. Бога больше, чем нужно, не бывает. А если и сгораем, то перегрузили сами себя, а Бог никогда не дает ни испытаний сверхсил, ни призывает Бог человека слабого, чтобы дать ему непосильную ношу. Бремена неудобно носимые на плечи людям возлагал не Бог, а люди. Помните? Он обвинял книжников, фарисеев именно в этом. Вы возлагаете бремена тяжелые, сами и перстом не пошевелить. Когда мы призываем сами себя, когда мы перегружаем сами себя, потом под этой ношей падаем, от этого приходит и уныние. Когда призывает Бог, огонь будет всегда гореть, а куст всегда будет целым. Когда служишь для Господа и делаешь то, к чему Он тебя призвал, в сердце всегда есть радость, каким бы усталым человек ни был, потому что есть понимание того, ради чего живешь, ради чего живу, ради чего дышу. Это понимание есть у меня, я надеюсь, есть у каждого из присутствующих, мои дорогие братья и сестры. Что значит гореть для Бога и не сгорать? Эта встреча с Моисеем у Бога произошла. Сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, свято. И с этого момента и дальше Моисей станет абсолютно другим человеком. Моисей, вынутый из воды, так? Моисей, вынутый из воды. Но пока он не встретился с огнем Божьим, это был другой Моисей. Тебя вынули из воды, это еще не все. Сердце должно зажечься для Господа. И такое сердце сохранит этот огонь, невзирая ни на что. Сохранит и пронесет его достойно через всю жизнь. И этот факел веры передаст следующему поколению, которое идет за ним. Несколько важных моментов для нас. Вы знаете, что перед вами? Дорогие братья и сестры, перед вами Синайский полуостров, монастырь святой Елены. Перед вами настоящий куст, по мнению современных христиан. Сегодня на земле есть монастырь, куда можно приехать и посмотреть на куст. Естественно, это собирает туристов. Все приходят посмотреть, тот это куст или нет, ну, неизвестно. Но подают его как бы именно тот. И толпы туристов приходят на это место, чтобы посмотреть на неопалимую купину. И рядом мозаика. Мозаика, которая показывает, что когда этот огонь увидел Моисей, он снял с себя обувь. Удивительная фотография, потому что рядом с этим кустом огнетушитель. Настолько они верят в это, что он говорит, если вдруг опять зажжется, чтобы не попалил все вокруг. Это и смешно, и вызывает улыбку, и одновременно заставляет вспомнить библейские события. Тот это куст или нет, уже не так важно. Важно, что эта библейская история оставлена нам, друзья, в наставление. Ведь все, что описано в Библии, оставлено нам в наставление для тех, кто достигнет последних времен. Слово Божье – богодухновенно. Когда-то Бог вдохнул жизнь в Адама. Помните? Бог взял глину и вдохнул дыхание жизни. Абсолютно так же Бог вдохнул жизнь в Библию. Все Писание – богодухновенно. Бог вдохнул в человека жизнь, и он ожил, начал двигаться, ходить, что-то производить, делать, не бездействовать. Бог вдохнул в жизнь, в эту книгу. Друзья, дорожить Библией нужно. Потому и называют ее Living Bible. Это живая книга, хлеб духовный. Им нужно питаться каждый день. Все Писание богодухновенно. На этом остановимся. Нет. Оно полезно для научения, наставления, обличения. Чем все заканчивается? Да будет Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Бог вдохнул жизнь в нас, чтобы мы делали что-то, а не бездействовали. Бог вдохнул жизнь в это слово, чтобы оно производило действие в нас. Бог зажег огонь в наших сердцах. И этот огонь никогда нас не истребит. Нам не избежать огня. Я повторю эту фразу еще раз. Нам огня не избежать. Все грешники будут брошены в озеро огненное. Есть такое в Библии? Огня не избежать. Либо гореть для Бога здесь, либо гореть без Бога всегда там. Меня достаточно было слышно? А я достаточно ясно выразил свою мысль? Либо гореть для Бога здесь,
либо гореть без него всегда там. Тема «Огонь» в Священном Писании поднимается. И посетить монастырь можно. Можно прикоснуться к этой мозаике, можно прикоснуться к огнетушителю, можно сфотографироваться на фоне. Но посещение монастыря не зажжет автоматически сердце. Желание каждого из нас служить Богу, оно когда-то появилось, и в день крещения мы что-то Богу пообещали. Помните? Белую одежду, чистое сердце, слезы на глазах, большие планы на будущее, обещание Богу, доброй совести. Помоги, Господи, сохранить мои обещания, которые я дал Тебе, потому что Ты свои обещания по отношению ко мне держишь. Нельзя так жить, чтобы мне только нравились обетования Божьи, а о своих обещаниях я забывал. Так жить нельзя. Нельзя помнить, что Он с нами во все дни до скончания века, и нельзя при этом забывать, что мы обещали Ему служить доброй совестью каждый день нашей жизни. Друзья, эти вещи взаимосвязаны. Я буду с тобой, когда ты будешь со мной. Я не откажусь от тебя, когда ты споткнешься. И когда будет больно, я увижу. И когда будет плакать, я утешу. И когда будешь радоваться, я буду радоваться вместе с тобой. Но только всегда смотри на меня. Мы не можем жить, как Иисус, но мы стараемся и тянемся к этому примеру. Я благодарен Богу за Иисуса Христа. Благодарен Богу, что Он не прошел мимо меня, когда я жил во грехе. Я благодарю Богу за Его Слово, которое изменило когда-то мою жизнь. Я надеюсь, каждого из вас. Я надеюсь, что в каждом из вас есть любовь к Богу. Я надеюсь, что индикаторы ваши полны. Я надеюсь, что температура на должном уровне. Я надеюсь, что каждый из нас достойно ходит перед Господом, как Енох, не позади, а перед Богом, чтобы Бог всегда видел то, что мы делаем. Не просто говорим. Жить для Бога, гореть для Него. Гореть и не сгорать. Пламя, которое зажжел Бог в нас. Встреча у Моисея когда-то состоялась, и Моисей стал другим человеком. Встреча с Богом никогда тебя не оставит таким, каким ты был. Если изменения не произошло, значит, Бога ты никогда не видел. Да, ты можешь ходить в собрание, да, можешь читать Библию, но если этой искры нет, если нет радости, если нет уверенности, что-то происходит, обязательно переговорите с вашим служителем. Не оставайтесь равнодушным к тому состоянию, которое закончится неминуемо смертью. Надо жить, гореть. И не бояться, что когда-то сгорим. Ведь огонь, который зажигает Господь, это огонь чудесный, который не истребляет нас, а помогает нам достойно и правильно жить. А впереди встреча с Богом и великая награда для каждого из нас. В первом послании к фессалоникийцам апостол Павел дает определенное перечисление. Давайте так. Всегда радуйтесь. Хорошо. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Коротко. Почему так коротко? Блиц. Фразы будто обрываются. Он как будто выстреливает, чеканит. Да потому что это конец послания. Он напоследок хочет сказать главное. Обобщить и попрощаться. Первое послание к фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Духа не угашайте. Оказывается, апостол Павел любил эту тему. Тему, которую я вам предлагаю в этот вечер. Он любил говорить про огонь. Дух, ну как, дух? Дух нужно иметь. Нужно быть водимым духом. Все водимые духом – суть дети Божьи. Что значит быть духовным человеком? Быть духовным – это быть послушным водительству духа. Но Павел вводит слово «огонь». Духа не угашайте. Вторник. Размышления над Божьим Словом. Я очень рад, что вы здесь. Заметьте, фраза находится в повелительном наклонении. Это императив, а не предложение. Хотите или нет? Ну, нет так нет. Духа не угашать.
А как исполнить это повеление, если я его не понимаю? Скажет иной христианин. Вот радоваться как-то понятно, молиться тоже, благодарить тоже, духа не угашать. Это как? Это как? Мой дух горит? Мой дух, оказывается, может не гореть? Мой дух может гореть меньше, чем он должен гореть? А как выглядит нормальное горение? А какие именно вещи угрожают горению? Я немного вопросов задал. Вы успели ухватиться хотя бы за некоторые? Как исполнить слово, если оно непонятно? Каждый из нас должен найти себе формулировку, что значит духа не угашать. Пророчество не уничижайте. Писание – это дух пророчества. Хорошо, мы Писанию доверяем. Все испытывайте, хорошего держитесь. Это тоже понятно. Я выделяю отдельно стих 19. На этом можно разойтись и собрание закрыть. Домашнее задание. Если бы я был не гостем, а членом поместной церкви, я бы мог бы в воскресенье продолжить, ответить, а сейчас бы отпустил бы всех домой. Да, я пресвитер у себя в церкви, я преподаватель богословия в университете, по милости Бога, в этом году исполняется 20 лет, как преподаю. Мы готовим студентов и в основном миссионеров для исламского контекста. Поэтому я люблю давать домашние задания. Но мы в церкви. Это не университет, хотя, с другой стороны, жизнь – это школа, а экзамены. А экзамены сдавать мы будем все. Потому что написано, апостол Павел нам оставил, все мы предстанем на суд Христов. И каждый ответит перед Богом за то, что он делал в теле, доброе или худое. Что значит духа не угашать? Если я когда-то отвечу перед Богом за прожитую жизнь, если я когда-то за все эти повеления буду держать ответ, то было бы хорошо в этом разобраться. Если существует такая формулировка, как охлаждение в вере, и людей даже исключают из церкви, значит, моей вере, моим отношениям явно что-то угрожает. Но что и как я могу оберечь? Первое, что нужно сейчас запомнить, угрозы действительно существуют. Первое, что нужно сейчас запомнить, что свой огонь действительно надо беречь. Есть тот, кто заинтересован этот огонь потушить. И есть тот, кто этот огонь в вашем сердце когда-то зажег. Среди тьмы и света напряженные отношения остаются до сих пор. Битва, господа, продолжается. И наши сердца находятся на поле боя. И приходим иногда вечером уставшими домой, как израненные солдаты. И хотим лечь спать, потому что сегодня была битва. Потому что сегодня на работе я должен был объяснить, почему я не пьянствую, тем объяснить, почему не курю, там отказать греху. Сегодня я сражался со грехом, и как добрый воин Иисуса Христа, я вечером пришел домой, положил меч, снял щит, лег отдохнуть и сказал: «Господи, благодарю Тебя, что Ты помог мне прожить этот день. И помоги мне также прожить и завтрашний». И наша брань не против плоти и крови, наша брань против духов злобы поднебесной. Битва продолжается. Апостол Павел написал просто: «Духа не угашайте», письмо закончил. И вот сегодня, через 2000 лет, читаем его мы. Практическая польза от этого текста. Как вы исполняете это повеление? Если ваш сын вас спросит, что значит, мама, духа не угашать, что вы скажете? Сынок, приходи с этим вопросом завтра. Или иди спроси того дядю, который об этом спросил с кафедры. Слово Божье обращается к нам. Духа не угашать. Огнетушитель рядом с кустом, это понятно, а может и смешно. А вот когда люди угашают веру, И это пение мы тоже поем. Факел веры угасает. У нас есть эти пения. Оказывается, вот эта идея Павлова, она перекочевала во многие пения, которые поют баптисты. Угроза реально существует. И если не следить за огнем, то сгорит все вокруг. Есть пожарники. Пожарники – профессия благородная. Есть огонь плохой, огонь, который все уничтожает. И дьявол пытается затянуть человечество с собой в озеро огненное. Есть огонь уничтожающий, есть огонь полезный. Например, огонь как очищение. Хочешь серебро – пропусти через горнило. Хочешь золото, чтобы было качественное, пропусти через высокие температуры. Заметьте, огонь имеет очистительную функцию. Огонь греет, это тоже приятно. Огонь светит, это тоже хорошо. О каком огне идет речь? Огонь не уничтожающий, огонь созидающий. Господь созидает, а не уничтожает. Уничтожает дьявол. Господь строит и нас призвал своими дарами, а, впрочем, они не наши. Все дары, которые мы имеем, это подарки от Бога. Подарки вам? Нет. Это подарки церкви через вас. Нет ни одного дара, который Бог дал просто так мне. У меня дар пения. Кому? Зачем? Для кого? Всеми дарами мы должны служить друг другу. Петр так и напишет. 1 Петра 4:10. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Наше призвание служить, наше призвание гореть. Все да будет к назиданию церкви, так пишет Павел к Римской церкви, которая, к сожалению, забыла об этом. Самая проблематичная церковь в Новом Завете, церковь в городе Коринф. Гореть для Бога, духа не угашать, это реализовать себя в этой жизни. Реализовать и в смысле дать возможности Духу Святому, который в нас, через нас исполнить Божий план. Духа не угашать – это не мешать Богу исполнению Его воли через нас и используя нас. Духа не угашать. Здесь хороший пример Марии. Мария, сераба Господня, да будет мне по слову Твоему. Удивительная женщина. Удивительная женщина. Мужчины, проповедуйте часто или чаще об удивительных примерах, которые мы имеем в Библии. Случайности нет. Любая история, которая есть в Библии, оставлена Святым Духом. Все, что есть в Библии, это коллекция Святого Духа. И мы знаем поведение Марии. В отличие от Моисея, который не сразу согласился, косноязычен, у меня проблемы там в Египте. Господи, пошли другого. Мария не спорит с Богом. Мария соглашается сразу. У нее один вопрос. Процесс. Как это будет? Ведь я мужа не знаю. Она спрашивает о процессе, но не противится. Бог презрел смирение этой женщины. Это и есть гореть для Бога. Смиряться, чтобы меньше было нашего и больше было Его. Если день прожит, и сегодня ничего не было сделано для Божьей славы, надо себя спросить, что в этом дне было не так. Никому не засвидетельствовал, никому не помог, не пожертвовал, не поблагодарил, не прославил. Как надо жить? Баптистская церковь и верующие, евангельские христиане, баптисты всегда этим дорожили. Я знаю это. И ваша церковь, и по тем рассказам, которые мне говорили, церкви, христиане всегда себя спрашивают, что я могу еще сделать из того, что Бог предлагает мне. Вот это и есть поддержание жизни, братья и сестры. Вот это и есть возможность следить за своей температурой, жить не для себя, а для Бога, зацикливаться не только на своем круге. Я предлагаю спросить себя. Каждая семья, каждый брат, каждая сестра и я, мы себя сегодня вечером спрашиваем. Бензобак полон или нет? Духовное топливо на месте или нет?
Какие дары у меня есть? Все ли я делаю в поместной церкви и для вселенской церкви вообще? Все ли я делаю то, что мог бы делать? Делать разумно. Делать так, чтобы не забывать и о других вещах. Но делать, а не бездействовать. И если в вашей семье или в вашей жизни этот вопрос на должном уровне и поднят высоко, значит, жизнь у вас на полном и высоком духовном уровне. Можете сами себе это сказать. Протестировать вас кто-то другой не сможет, так как вы сможете протестировать во свете Божьего Слова сами себя. Поэтому я здесь не для того, чтобы вторгаться на чью-то частную территорию. Я здесь сегодня, чтобы предложить некоторые тексты к размышлению. Что Бог хочет нам сказать? И почему эта тема так важна? Духа не угашайте. Гореть для Бога – это повеление. Гореть и помогать гореть тем, кто рядом с нами. Это очень важно. Сам горишь – зажги других. Давай, брат. У меня в церкви есть такой брат один, диакон. У него есть один удивительный дар. Он умеет других подталкивать к служению. Нет, не то, что он сам ничего не делает. Наоборот, он сам многое делает. Но вот он смотрит на людей, который как-то в пренебрежении подходит и говорит: «Привет, как тебя зовут? Чем ты занимаешься? Что ты делаешь?» «Да вот я не знаю. Хочешь, я тебе что-то предложу? Там что-то попробуешь, там что-то попробуешь. А я вот не знаю, какой у меня духовный дар». Делай то, что тебе нравится. И если это понравится и другим, даже не важно, как это называется. Важно, что ты найдешь себя. Самый простой духовный тест. Некоторые проходят различные духовные тесты. А вот это, чтобы определить. Это все важно, интересно. Я тоже провожу такие тесты. Но сегодня вечером я только одну фразу хочу оставить вам. Делайте то, что вам нравится. При условии, что вы знаете, что то, что вы делаете, нравится и другим. А если это так, вы на своем месте. Если вы любите петь, но вас не любят слушать, то вы не занимаетесь тем, чем нужно. Если вы знаете фидбэк, к вам возвращается это в виде благодарности, то вы на своем месте. Делайте свое дело и получайте от этого радость. Когда я в церкви, у нас два раза в год обязательно в церкви субботник. Перед Пасхой особенно мы наводим порядок в церкви, внутри, вокруг церкви и на прилегающих территориях. Жители из всех домов, а я родился и вырос в Кишиневе. Я, моя жена, мы коренные кишиневцы. Ну, дети, естественно, уже у нас родились там. Для нас это родной город. И перед различными христианскими праздниками мы проводим субботники. Одеваем жилетки желтые, на спине написано «Церковь Вифания». Ходим по району, собираем бумаги, мусор в прилегающем парке. Люди проходят мимо, спасибо говорят. Некоторые из них предлагают какую-то свою помощь. Где-то остановишься, с кем-то поговоришь. Я на последний раз на субботнике разговаривал с одной милой женщиной. Как говорят в Одессе, за жизнь. Она не знала, кто я. Что пресвитер делает на субботнике? Все, что могу. Помыть пол. Принести ведро, принесу ведро. Унести мусор, унесу мусор. Мне не важно. Нет вопросов, которые меня не интересуют. Если я могу что-то сделать для Бога и в Его доме, если я могу быть вместе с моими братьями и сестрами полезным Господу, то большей радости быть не может. Вот это и есть, когда горишь, и вместе мы горим. И вот этот брат в моей церкви, о котором я сказал, он умеет замечать людей, которые где-то в стороне, и уже нескольких людей подключил к служению. Смотрю, один загорелся, второй загорелся, третий. И каждый из них потом дает свидетельство. А говорит, а этот брат ко мне подошел и сказал: «Чего ты стоишь? Ну, праздно, да? Идем со мной». И подключил одного другого, и в церкви стало светлее. Гореть для Бога – это когда не только сам, а когда и другим рядом с тобой хорошо. Это когда умеешь любовь к служению переливать еще в чье-то сердце. Вот это удивительно, друзья. К этому призваны все мы. Закон причины и следствия. Здесь
Все максимально просто. Не было бы этого, если бы не было того. У всего есть причина и следствие. У служения нашего и у Моисеева служения тоже есть причина. Для того, чтобы каждый день в нашей жизни был плодоносным и был началом новых откровений в общении с нашим Господом, для того, чтобы этот день стал днем духовных побед и более глубокого познания Христа, нам всем нужна личная встреча с Богом. Личная, не просто коллективная. Я пришел на собрание, я со всеми. Со всеми, конечно, хорошо, но личная молитва, личное служение, возможность одному постоять на коленях. Вот что нужно нам. Моисей стал тем, кем он стал, друзья, именно после встречи с Богом. Благодарение Господу, что, оглянувшись назад, и здесь есть служители и люди в возрасте, братья, здесь есть братья и сестры, которые хранили верность Господу многие и многие годы. И многие из вас тоже могут сказать «Абенезер, до этого места Господь мне помог». Можете это сказать или нет, братья и сестры? Можете. Оглядываясь назад, есть красивые моменты, были разные моменты, и сложности, и трудности, и переживания, и слезы. Но вот сегодня, оглядываясь на прожитую жизнь, можно сказать, Господь был со мной. Хочется пожелать всем вам и себе именно этого. Прожить жизнь так, чтобы было на что оглянуться, друзья, глядя назад. Есть, правда, такой сегмент. Есть такая медаль. Ну, знаете, что такое медаль? Медаль такая. Победы вчерашнего дня. Вот есть там за победу над Берлином, там еще что-то, за взятие Берлина, за взятие того. Но вот победу вчерашнего дня, есть такая медаль интересная. Знаете как? Встречался я с такими вариантами. Человек в молодости своей трудился. Вот он был молодым, был активным, в молодежь ходил, в поездки. Жизнь горела. Юность прекрасная, молодость. Помните это пение, да? Я вот послушал этого человека, послушал. Все его истории про то, как он ездил в поездки и служил Господу, когда ему было 17-18 лет. А потом он прекратил служить. Работа, суета. Вся его память завязана на каких-то историях его молодости. Все, что он может вспомнить, как служил Господу 30 лет назад. Так нельзя. Победы вчерашнего дня. То есть, хорошо, что те победы были, но нельзя радоваться трем победам и ими только прикрываться, говоря, я духа не угашал в свои 18. А что ты делал все остальные 30 лет? Вспоминал о победах 18-летнего периода своей жизни. Так нельзя, друзья. Ежедневное хождение перед Богом. Победы вчерашнего дня, они там останутся, никто их не отнимет. Но нам нужны сегодняшние победы. Сегодняшнее исполнение Божьей воли. Сегодняшнее прославление Творца и Спасителя нашего. На этом триптихе, перед вами триптих, створчатый алтарь в церкви святого Петра. Обратите внимание, триптих, он закрывается, открывается, его легко переносить. Есть центральная тема – вечеря Господня. И есть несколько других тем. И вот я хочу обратить внимание на сегмент в нижнем углу. Для вас слева. Так плохо видно? Давайте посмотрим получше. Вы помните эту историю? Они выходили каждый день и собирали манну. Братья и сестры, молодежь, кто здесь есть? А можно было собрать манну в один день на неделю вперед? Нет. Почему? Она портилась и даже дурно пахла. Можно было собрать на один день вперед, когда? Перед субботой. Помните? Господь делал это чудо. Бог давал хлеб на каждый день. Отче наш, сущий на небесах, хлеб наш насущный, дай нам на этот день.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы каждый из нас не хвалился медалями вчерашнего дня. Все, что было, Господь не забудет. Я хотел бы, чтобы мы по одной такой медали получали от Бога каждый день за то, что ты сделал для Бога сегодня. Нельзя сегодня сделать что-то за послезавтра. Манна дается на каждый день. Давайте заменим слово «манна» чем-то другим. Возможности. Возможности, которые сегодня были упущены, они уже никогда не вернутся потом. Никогда. Да, но эта ситуация может повториться завтра. Это будет завтрашняя ситуация, но не сегодняшняя. Это будет другой день, это будет другая ситуация. Все, что можно было сделать сегодня и не сделано навеки. Не сказаны слова, которые могли быть сказаны. Не сделаны дела, которые могли быть сделаны. И наоборот, сказанное не надо было говорить. Ведь иногда говорим лишнее, и то, что не нужно. А то, что нужно было, почему-то не сказали. Так бывает у людей. Так бывает у людей. Нельзя собрать что-то на будущее. Нельзя сегодня прожить за послезавтра. Довольно для каждого дня своих забот. Не надо переживать о послезавтрашнем дне, но и нельзя прикрываться позавчерашним. Бог дал день, и в этом дне нам нужно духа не угашать. Да, нам нужно духа не угашать завтра, но доживем до завтра. Будет день, будет жизнь, Богу будет угодно, и будем живы. Завтра тоже будем гореть. Вчера я тоже горел для Господа. Замечательно, но это было вчера. Но ведь повеление, духа не угашайте, это повеление на каждый день. На каждый день. Хорошо было бы, когда подъезжаешь к заправке, спрашивать себя, а духовно полон или нет? Хорошо бы каждый день перечитывать вот эти блиц-повеления из послания к фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, тест на внимательность, уже текст не перед вами. Я понял, тяжело петь, когда слова не там, правда? Процитируйте мне первое послание к Фессалоникийцам. Итак, стихи, которые мы начали. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, третье, за все благодарите. И 19 стих, духа не угашайте. Дорогие друзья, это вопрос для нашего вечера. Моисей встретился один на один с Богом. Там у куста больше не было никого. Бог с ним заговорил ни в палатке, когда Сиффора была рядом, ни когда Тестиофор был рядом, ни в Египте. Бог заговорил с ним, когда ничто не мешало его слушать. Иногда есть смысл зайти в комнату, закрыть за собой дверь. Кто этому учил? Иисус Христос. Закрыть дверь. Выключить все звуки, мобильники, все остальное, все технические шумы. Встать на колени, что-то сказать Богу и послушать, что Бог говорит тебе. Нам нужна встреча с Богом, личная, один на один, чтобы никакие шумы не мешали. Это вопрос для всех нас. Прошедший год, последнее время, прошедшая неделя. Замените слово год, месяц, неделя. Это были победы или поражения? Какие медали мы получали от Господа? Никакие. Главный бездельник штата такого-то. Кому нужна такая медаль? Да никому. Я хочу, чтобы мы все перешли перед Богом, все получили полную награду от Господа. Вот это очень важно. Встреча с Богом в далекой пустыне была поворотным пунктом в жизни Моисея. Моисей вошел в историю. Каждый из нас творит историю. И поведение каждого из нас вписывается в золотые страницы, небесная книга, книга жизни. И у Господа записано абсолютно все, что сделано и что не сделано. Господи, прости меня, грешник. Я не проповедую вам сейчас с позиции совершенства. Приехал брат из Кишинева научить на жизнь. Нет, я один из вас. Я сказал в начале своей проповеди эту фразу. Скажу ее сейчас. Мы должны помогать друг другу, молиться друг другу. Когда видите, что мой огонь угасает, поддержите меня в молитве. Я сразу это попросил. Трудно, слаб, поддержите. Поддержите служителей ваших. Поддержите тех, кто трудится. Поддержите пожилых. Пожилые, у вас сейчас больше времени, меньше сил. уже не можете трудиться так, как 18, но у вас есть время для молитв. Поддержите в молитве. Помните женщину, которая трудилась постом и молитв? Она служила Богу. Молитва – это тоже служение. Я хотел бы сейчас, чтобы мы друг за друга помолились. Коротко, по существу. Поблагодарили Бога за то, что Он когда-то в наших сердцах зажег огонь. Я смотрю на ваши часы и понимаю, что время неумолимо идет вперед. Дорогая церковь, это вопрос для каждого из нас. И повеление для каждого из нас. Духа не угашайте. И этот стих не страшный, не тревожный, если хочешь жить по Божьей воле. Поэтому каждый из нас, если проживет так жизнь, из рук самого Христа получит награду. И я желаю вам и себе, и вашим семьям, и моей семье, и вашим детям, и моим детям. Желаю прожить жизнь так перед Господом, чтобы когда мы окажемся перед Ним, нам не постыдиться, глядя Ему в глаза. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Если есть на сердце желание поблагодарить Бога за то, что Он когда-то зажег в наших сердцах огонь, если в сердце есть желание поблагодарить Бога за церковь, если есть желание поблагодарить друг за друга, за мужей, за жен, за пасторов, за диаконов, за возможность дышать, за возможность наслаждаться Божьим творением, за возможность читать Его Слово. За все Богу да будет слава. Я хотел бы в заключение помолиться, и если у вас есть у кого-то желание, в коротких молитвах воззовите Господу. Помолимся.